Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил Владимир Путин. В Минске задержаны участники демонстрации протеста у посольства России. Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 9 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула и пригороду Назарета. Сообщения о жертвах не поступало. В Бейрут для переговоров срочно прибыли член руководства ЕС Хавьер Солана и представитель генерального секретаря ООН Терье Рот Ларсен. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от Хезболлах освободить похищенных израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко встревожен нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке.
Cari amici, in questi ultimi giorni...
В последние дни события на Святой Земле вызывают все более серьезную тревогу. Особенно это касается расширения военных действий в Ливане и многочисленных жертв среди мирного населения.
Глава Римской католической церкви осудил и нападение экстремистов в Хезболлах, и ответные действия Израиля, подчеркнув, что насилие и кровопролитие нельзя оправдать ничем. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек, граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Сегодня на Кипр должен прибыть итальянский корабль, на борту которого находится еще 400 человек. Франция также зафрахтовала круизное судно, чтобы вывести из Ливана своих граждан. Готовится срочная эвакуация из Ливана россиян.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничаем с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Свыше 70 граждан России будут вывезены сегодня и с палестинских территорий в Иорданию. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединяются лидеры приглашенных государств – Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. На заседании будут обсуждаться вопросы мировой политики и экономики и возможное расширение «восьмерки». Об итогах первого официального дня работы саммита наш корреспондент Данила Гальперович.
Приняты все основные совместные документы, которые лидеры стран «Большой восьмерки» намеревались обсудить и принять. И всего этих документов 7, 3 из них касаются тех тем, которые Россия выдвигала как ключевые для своего председательства «Большой восьмерки». Это образование, энергобезопасность и борьба с инфекционными болезнями. Кроме того, приняты документы о работе с Африкой, борьба с коррупцией на высоком уровне, борьба с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией и по торговле. Вместе с тем, неправительственные организации, которые также присутствуют на саммите, критикуют лидеров за то, что они не уделили, по мнению этих неправительственных организаций, достаточного внимания проблемам помощи беднейшим странам и Африке. Во всяком случае, Greenpeace, например, сделал заявление, что «Большая восьмерка» не смогла развить стратегию по энергетической безопасности.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты, подчеркнул глава российского государства. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о том, как отразилась на повестке дня саммита состоявшаяся встреча президента России с представителями неправительственных организаций, Владимир Путин сказал.
Если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы.
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске задержано 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Собравшиеся требовали, чтобы Москва прекратила поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер. Среди задержанных лидер белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Демонстранты держали портреты политических заключенных и противников Лукашенко, пропавших без следа за 12 лет его правления. Милиция конфисковала портреты. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Об этом Саакашвили заявил в воскресенье, подчеркнув, что Грузии с Россией делить нечего. Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Грузии есть партия войны, Саакашвили сказал, что в его стране есть только одна партия – партия сильной Грузии и объединение страны. Возможно, Саакашвили прибудет в Москву 21-23 июля на неофициальный саммит СНГ. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. С ходатайством в суд обратился главный обвиняемый Владимир Квачков. Он считает, что это была имитация покушения, и дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей Радио Свобода вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представила Вероника Кульганик. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 17 июля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается ясная погода, ветер восточный, 2,5 метра в секунду, температура воздуха днем 27-29 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, дожди, ветер северо-западный, 2,5 метра в секунду, температура плюс 9-11 градусов. В Москве сегодня, 17 июля, малооблачно, вечером возможен дождь, ветер северный 3-6 метра в секунду, температура воздуха около 22 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге накануне дня рождения города проходит множество акций, связанных с современным искусством. Художники, скульпторы и другие представители мира искусства делают попытки вынести искусство из галерей на открытые площадки. О том, насколько такие акции привлекательны для горожан и о современном искусстве в принципе в мегаполисах, пойдет речь сегодня, разговор с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода», директором Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства Алисой Прудниковой. Она появится в студии через 8 минут. К другим темам. В Санкт-Петербурге продолжает работу саммит руководителей стран Большой Восьмерки. События первых двух дней вызвали неоднозначные оценки и дискуссии в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Оставаясь верной коалиционному договору, канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала итоговый документ по атомной энергетике. Германия – единственная страна, которая намерена, согласно решению, принятому предыдущим правительством по инициативе партии «Зеленых», постепенно отказываться от использования атомной энергии. Но несмотря на выраженное понимание и признание другими участниками саммита особой позиции Германии, очевидная самоизоляция ее в этом вопросе дала пищу противникам отказа снова вернуться к этой теме. События на Ближнем Востоке также оцениваются политиками даже в пределах правительственной коалиции по-разному. Неожиданно выявив позиции некоторых высокопоставленных представителей социал-демократов, позиции, которые руководители Центрального совета евреев Германии назвали антиизраильскими. А вот мнение самой Ангелы Меркель по поводу единогласно принятого заявления Большой Восьмерки о ситуации на Ближнем Востоке. Главное, что это сильное политическое заявление против тех, кто хотел бы погрузить Ближний Восток в хаос. Это террористы и силы, которые поддерживают этих террористов. Мы говорим в заявлении о причинах. Мы говорим, похищенные израильские солдаты должны быть целыми и невредимыми, возвращены Израилю. Должны быть прекращены ракетные обстрелы Израиля. И тогда, конечно же, должны быть прекращены военные действия Израиля. И я полагаю, что это важное послание, потому что руководители всех стран от России и США до европейских государств и Японии выразились очень ясно. На вопрос, верит ли она, что заявление и угадываемые за ним действия способны приблизить реальные достижения мира в регионе, Ангела Меркель ответила: «Я считаю, что всем теперь понятно, что страны Большой Восьмерки никоим образом не удастся разобщить в этом вопросе. И мы будем, конечно же, пытаться оказывать поддержку правительству Ливана, послав в Ливан дополнительных наблюдателей или миссию безопасности ООН, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и не оставить силам хаоса никаких возможностей. Так же, как и в вопросе по ядерным вооружениям и по вопросу ядерной программы Ирана, также и здесь снова удалось сохранить единство восьмерки. Я считаю это большим успехом. Теперь мы надеемся, что наше послание будет услышано и понято, и что чудовищные кадры репортажей с Ближнего Востока исчезнут с наших телеэкранов». Говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
К тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина.
Конечно, да. Я считаю, что это победа, да, и это его заслуга, его работа. Поэтому, в первую очередь, стоит отдать ему должное, что он пользуется у нас большим авторитетом на мировом уровне. И большой авторитет не только президента, но и нашей страны.
Может, распределение приоритетов международных. Ну, в принципе, может и президент. Тоже.
Победа президента. Однозначно. Радует. Это как результат, я считаю. Приятно. Мы россияне. С большой буквы.
Ну, я считаю, в какой-то мере победа, потому что Россия-то сейчас поднимается. И, в принципе, я считаю, что правильно, что в Санкт-Петербурге проводится саммит на высоком уровне. Северная Пальмира, северная столица. И когда народ приезжает, видит культуру, все это развитие, я считаю, что это тоже положительный эффект будет.
Я не вижу в этом ничего особенного. Просто в этот раз выпало нашей стране принять вот и все. Причина, на самом деле, масса может быть. Заслуг я никаких не вижу здесь особых.
Я считаю, что да, победа. Ну, потому что во время его правления все же какая-то стабильность есть в стране. Все равно Россия всю жизнь была миротворцем, хотя ее втягивают в войны. По истории, как бы вообще, она выступает освободителем.
Да я даже не могу сказать, что заслуга. Может быть, просто людям захотелось посмотреть, как говорится, нашу Россию. Вот и все. Почему обязательно заслуга президента?
Ну, затрудняюсь сказать, что победа. Я считаю, наоборот. Колонизация России за счет этого происходит. Что вот в это его вступает, пытается уступить, это тоже колонизация.
Ну, все-таки, наверное, это его победа. Хорошо, что саммит проходит в Питере. Во-первых, город преобразится, как-то почище, может, станет. И, возможно, это как-то сплотит наших людей, то есть они будут смотреть про это в новостях. Вот я видела, молодежь даже едет в Питер, там для них где-то поставили палатки, то есть они там будут жить вот во время саммита. И я думаю, это интересно и для России, это здорово. И, может, как-то наш статус поднимет страны в глазах мирового сообщества.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они встречу «Большой восьмерки» в Петербурге политической победой Владимира Путина. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. О том, как в Сысерском районе Свердловской области рабочие из ближнего зарубежья прописываются в квартиры ничего не подозревающих горожан, рассказывает уральский рабочий. Оказалось, что в соседнем городке живет некая предприниматель по фамилии Кликовкина. Она берет деньги с гастарбайтеров, едет в райцентр, в миграционную службу, оформляет документы и привозит уже готовые бумаги рабочим. Таким образом, в квартире матери автора этой статьи оказался прописан некий Иктир. Он-то все и рассказал журналистам. Специалист миграционной службы, узнав, что к ней приехали вполне информированные журналисты, быстро исправила все бумаги. Чем можно объяснить смелость чиновников, которые продолжают нарушать закон, зная, что в России идет жесткая борьба с коррупцией? Спросили мы у автора статьи Елена Мационг.
Я думаю, привычкой получать вот эти вот доходные места, то кормление, которое на Руси существовало, оно, по-моему, сейчас неискоренимое. Человек чувствует свою безнаказанность, когда есть возможность получить деньги, а потом Путин, он же где-то далеко, Кремль где-то далеко, вот, а свое доходное место теплое, оно рядом, и пока можно деньги получать, человек их получает. Пока не взяли.
На прошлой неделе в Екатеринбурге отравились 150 гастарбайтеров, строителей гипермаркета «Икеа», подхватывая тему иностранных рабочих «Комсомольская правда». Врачи подозревают, что это обычная кишечная инфекция, и проводят анализы. Между тем, как показала проверка, строителей кормила компания, которая даже не имела лицензии, а повара документов. Еду возили через весь город без холодильника, по жаре и пробкам. В обществе говорят, что современная молодежь не та, что раньше, подмечает «Вечерний Екатеринбург». Мол, сидят в интернете, болтают по телефону, работать не хотят. Однако, если заглянуть на те же форумы в интернете, то зачастую можно встретить очень занимательные вещи. Молодые люди интересуются, как открыть бизнес, куда лучше пойти учиться, как наладить отношения в семье. Словом, ищут ответы на те же вопросы, что волновали старшее поколение. Просто не на лавочке у подъезда, а в интернете. Екатеринбургские власти тоже не стоят далеки от проблем молодежи, утверждает «Вечерка». Ежегодно они выделяют на разные программы почти 5 миллиардов рублей. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки». Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты, заявил на брифинге президент Владимир Путин. Боевики «Хизбаллах» в ночь на понедельник вновь обстреляли территорию Израиля. Ракеты разорвались в городе Афула и в пригороде Назарета. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Израильская авиация нанесла сегодня удар по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа. Сообщается о 3 раненых. На севере Ирака жертвами теракта стали 23 человека. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Михаэль Шумахер 8-й раз стал победителем Гран-при Франции в гонках Формулы-1. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 17 июля, составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, обсудят футбольные проблемы и ситуацию в чемпионате мира «Формулы-1». Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 16 июля. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства, главный редактор журнала «ЗАРТ» Алиса Прудникова. Здравствуйте, Алиса.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принимать участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Алиса, современное искусство, современные жители России, на мой взгляд, сейчас молодые люди искусством интересуются достаточно вяло, мягко говоря. И особая стезя современное искусство, к которому нужно подходить, все-таки, мне кажется, с точки зрения, имея багаж знакомства с искусством как таковым, с классическим, скажем так. Согласны ли вы с этим? И скажите, в каком сейчас состоянии современное искусство, в частности, в Екатеринбурге находится?
Ну, вы знаете, наверное, действительно правильно начать сразу же разговор с того, что мы немножко разводим ситуацию в столицах и в провинции России, потому что вот о вялости какой-то аудитории можно говорить, например, больше даже на примере Екатеринбурга. Но если мы смотрим ситуацию в Москве и в Питере, то это возникает некая определенная сейчас мода на современное искусство. Проведение огромных вот этих выставок, как Московская биеннале, ярмарка «Арт Москва». Сейчас в августе начнется Санкт-Петербургская первая биеннале современного искусства, ну и там особая ситуация немножко в Питере. Есть действительно вот такая определенная мода, как сейчас мода появилась на современный театр последние несколько лет. Все больше молодежь туда приходит. вот мы говорим о том, что меняется там система репертуарного театра, больше какие-то именно проектные. То же самое с проектным мышлением, которое пришло к нам с новым экономическим строем, пришло и новое такое, ну, веяние в искусство. Поэтому, да даже и в Екатеринбурге, я не скажу, что вяло. Все больше можно говорить именно заинтересованности. Проблема в том, как вот эту заинтересованность создать. Вот мы над этим больше всего и бьемся, наверное, сейчас.
Ну, согласитесь, все-таки искусство, современное искусство, вот если говорить опять-таки о театре, да, вы говорите, что театр становится ближе к зрителю и прочее, но, как правило, если взять тот же самый театр ДОК, да, который пользуется достаточно большим спросом, там говорят на языке, понятном абсолютно любому человеку. Мат, ситуации абсолютно из жизни взяты, то есть понятные и простые для каждого человека. Но ведь искусство все-таки несет и образовательную какую-то роль.
Знаете, подобно театру ДОК, это вся повседневность, как вы говорите, там мат, какие-то действительно жизненные ситуации. В принципе, современное искусство, оно проблематизирует те же совершенно самые вещи. Оно проблематизирует нашу современную ситуацию, наши, ну, абсолютно окружающие все проблемы. Действительно, именно искусство повседневности, современное искусство, оно просто актуализируется своей, вот, своими средствами, те же самые проблемы, как, например, театр ДОК. Конечно, и у театра ДОК серьезные образовательные задачи, и у современного искусства в целом. Оно, кроме того, что проблематизирует, оно еще и эстетизирует. И вот это вот вторая такая вещь, которая для современного искусства принципиальна, это проблематизация, эстетизация, которые вот они вот тут вот рядышком вот так вот идут всегда рука об руку. Вот это вот такая вторая стрелочка, которая может быть как раз от театра, ну, вот, о котором мы говорим, его и отличает.
Познакомившись с произведениями искусства современного, молодой человек может обратить свои взоры на классическое искусство, как вы думаете?
Несомненно, потому что, чтобы на самом деле по-настоящему понять произведение современного искусства, ну, так скажем, глубже понять его, разобраться, действительно, очень важно знать эту классическую традицию. Мы даже, ну, так как я преподаю в университете, то постоянно сталкиваюсь с тем, что очень сложно доносить до людей какие-то вещи, связанные с современным искусством, когда вот нет действительно этого багажа накопленного. Гораздо легче общаться с студентами пятого курса, которые то часто тебя понимают, смотрят круглыми глазами, говорят, о чем вы, собственно, девушка, нам тут пытаетесь вещать. А вот с первокурсниками, которые, допустим, приходят после школы, у них есть такой предмет, как введение в современное искусство. Тут вообще туши свет, потому что постоянно пытаешься действительно понимать, какие вот нужны методики работы с этими детьми, по сути, еще, да, чтобы до них доносить какие-то достаточно, ну вот, все многообразие этих там стратегий, направлений, откуда что взялось и так далее. То есть это очень важно. Кроме классического искусства, очень желательно бы, например, там и философское образование или там какой-то хотя бы тоже бэкграунд. Конечно, просто это вопрос личного опыта. Чем больше человек хочет разобраться, тем больше как-то так вот копнет, потому что все у нас циклично, это известно. И хотелось бы, чтобы, ну, так присутствовало это тоже.
Но ведь Екатеринбург называют чуть ли не центром современного искусства. Третья столица современного искусства. Как же так? Как так получается? Если даже люди, которые пришли изучать искусствоведение, вот, о которых вы говорите, о своих студентах, так вот с открытыми глазами смотрят, для них это откровение некоторые.
Вы знаете, наш город берет тем, что у нас богат именно междисциплинарные различные практики современного искусства. То есть, например, когда нужно устроить какой-нибудь большой фестиваль перформанса, мы непременно обращаемся к труппам театральным, танцевальным. То есть давно известно, что у нас современный танец прекрасный благодаря Институту танца, факультету современного танца в Гуманитарном университете. А, кроме этого, на данный момент, кроме Государственного центра современного искусства нашего, существует центр Шульман, существует организация Art&Pro, которая делает фестиваль в общественных пространствах огромные, прекрасные. И вот это именно многообразие, оно создает вот для нас такой, я думаю, имидж действительно какого-то вдумчивого, интересного города. И не раз люди, которые приезжают сюда, они отмечают вот именно то, что наша публика интересна. Это не действительно, не обязательно публике быть там уже образованной. Важно быть, допустим, тянущейся к этому. Это уже здорово. То есть у нас же очень много молодых людей. И часто, например, контингент наших выставок или наших проектов — это люди вообще там далекие от каких-то проблем искусствоведческих. Это там биологи, физики, это УПИ, ну что угодно, да. То есть это не обязательно предполагает прям, что ты учишься искусствоведению. Только этими людьми и жив. Белый свет, ни в коем случае.
То есть художники, которые в свое время, екатеринбургские художники, которые в свое время убежали далеко вперед и прославились практически на весь мир, тут лукавить, конечно же, нечего, то сейчас, по большому счету, публика догоняет вот это, и разрыв уменьшается, да?
Вот нас сейчас коснулась, к сожалению, та проблема, которая характерна для всех провинциальных городов. Вот на время как-то я так ее не ощущала, но сейчас, вот буквально за это лето, у нас такие потери большие, а именно люди просто уезжают в Москву, уезжают за успехом, уезжают там, за деньгами, за мировой славой. Вот пример просто, видимо, Саша Шабурова, он не дает покоя многим нашим товарищам. Вот молодые группы из Зургут, потом консерватор из Нижнего Тагила, Олег Лысцов, тоже еще очень хороший видеохудожник тагильский. Ну, вот постепенно такой отток происходит. И я понимаю, что этот процесс такой неизбежен. Это вечная проблема метрополии и провинции. Но вот сейчас как-то действительно очень хочется придумывать какие-то вещи, чтобы их тут всех удерживать. И как-то придавать целесообразность их действий именно здесь, в Екатеринбурге, чтобы они это как-то сами почувствовали, чтобы у них был стимул здесь оставаться.
А подведите, пожалуйста, базу под то, что вот именно здесь, в Екатеринбурге, появляются такие имена, как Шабуров, перечислять можно много. Вот именно почему здесь и почему потом это вдруг выстреливает?
Ну, действительно, это сложно вот как-то так. Как базы. Сложилась определенная ситуация. Особенно в 80-е годы такое именно было разнообразие различных авангардных там, направлений. Очень такая классная тусовка там, с Олегом Иловым, там, Коля Кольский, Вяткин. Ну, действительно, художники, которые и сейчас, ну, кроме Илового, понятно, очень активно себя проявляют. И тогда это была вот определенная какая-то среда очень креативная, из которой очень много сильно потом выхлопов может получиться. Вот сейчас проблема в том, что, может быть, проектов-то много, и там интереса много, но вот как-то именно такой, может быть, действенности, результативности вот этой вот ситуации, я боюсь, что вот такого вот там грандиозного выхлопа сейчас может и не быть. Вот мы сейчас в такой ситуации, что среди, если посмотреть на вот круг современных художников, у нас действительно которых можно презентовать на каких-то на международной сцене или там даже в Москве, это очень ограниченный круг имен. Вот у нас есть там звезды, куда бегут собаки. Вот этими куда бегут собаками, мы вот если там нужно, как бы каждую дырочку вот так вот там прикроем, куда бегут собаки. А новые, вот появилась очень классная молодая группа, не с руки, девочки там, и еще есть какие-то молодые команды, но этого мало. То есть очень важно, мы сейчас даже, мне кажется, надо акцентировать проблему для нашего города не на искусствоведческом образовании, которое худо-бедно как-то, оно все равно существует, даже не худо-бедно, но там у нас классная школа своя, просто проблема в том, насколько она к современному искусству расположена, но именно работа с современными художественными практиками вот в художественных вузах, потому что этого нету, это очень нужно.
То есть, по большому счету, если так вот абстрагироваться, нужно еще одно потрясение для общества, которое произошло в стране в 80-е, в 90-е годы, для того, чтобы появились еще личности вот в художественном плане.
Они... Вот насколько это потрясение, оно вот так волной докатится опять-таки же из этой же самой Москвы, да, потому что все равно все создается в ней. Сейчас возникла какая проблема? Просто хочу рассказать про один проект, который мы готовим на следующий год. Он близко связан с этой проблемой. Проект называется «Не Москва». Мы хотим...
Не затягивай, да?
Ну да, проект называется «Не Москва». У нас просто возникла такая сверхидея о том, что... хватит уже этой несчастной Москве питаться нашими силами, вообще провинциальными, региональными. Ни в коем случае мы не хотим сделать такой проект какой-то радикальный или сильно противомосковский. Мы просто хотим немножко поставить под вопрос вот, положение Москвы как такого единого центра, и не моги больше никто. Мы планируем ехать на поезде от Калининграда до Владивостока по нашей прекрасной Транссибирской магистрали двумя феноменальными поездами «Янтарь» и «Владивосток». Какой-то такой определенной группы людей, которые будут делать остановки в определенных городах по маршруту возникающих. Мы планируем эти 6 городов, где, собственно, художники из мест, близлежащих к этому городу, будут готовить проекты своего видения центра. Вот достаточно много уже эксплуатируют регионы в плане их именно идентичности, какого-то своеобразия. Вот что у вас тут в регионе особенно? Вы Урал? Угу, вы на границе Европы и Азии, чудесно. Вот, а что у вас там еще такое? У вас Бажов. О, вообще замечательно. Давайте-ка нам какой-нибудь проект про Бажова. Но это достаточно ограниченная стратегия, которая рано или поздно просто всем надоедает делать эти проекты про нашу евразийскость или там про нашу еще там Урал, опорный край державы и так далее. И на самом деле часто важнее становится, а что именно как бы художники ощущают, когда они должны себя действительно подать вот этой Москве, вот как они-то ее видят, вот куда они там стремятся или не стремятся, или что она для них значит. Вот посмотрим, что из этого получится, но пока у меня какое-то такое очень уверенное в этом плане отношение.
Я думаю, что действительно получится. Мы продолжим беседу с Алисой Прудниковой буквально минут через 5. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, Екатеринбурге 7:30. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств – Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мухаммед Эль Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. «Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты», – подчеркнул Путин. Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по восточному и северному Ливану в ответ на обстрел боевиками Хезболлах израильской территории. Погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 7 ливанских солдат. В ночь на понедельник экстремисты выпустили несколько ракет по израильскому городу Афула и пригороду Назарета. В Бейрут срочно прибыли члены руководства Европейского союза Хавьер Солана и представитель генерального секретаря ООН Терье Рот-Ларсен. Израильская авиация нанесла сегодня удар и по зданию Министерства иностранных дел палестинской автономии в городе Газа, сообщается о 3 раненых. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Началась эвакуация иностранных граждан из Ливана. Итальянские и греческие военные самолеты доставили на Кипр около 350 человек – граждан Австрии, Испании, Италии, Чехии и Ирландии. Готовится и срочная эвакуация из Ливана россиян, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о прекращении уголовного дела о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. С ходатайством в суд обратился главный обвиняемый Владимир Ковачков.
Краткую сводку новостей представила Вероника Кульганик. В 19:00 после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7:00 по будним дням. В эфире «Время свободы». Микрофон Олег Вахрушев. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 17 июля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается ясная погода. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, дожди, температура плюс 9-11. В Москве сегодня, 17 июля, малооблачно. Вечером возможен дождь. Температура воздуха около 22 градусов выше нуля. Сейчас в эфире новости Екатеринбурга и Свердловской области. В начале июля на комбинате электрохимприбор в городе Лесном Свердловской области произошел пожар. Спустя две недели пресс-служба Росатома обнародовала информацию, согласно которой в одном из цехов подведомственного агентства предприятия произошло самовозгорание брикетированной стружки нерадиоактивного урана-238. В общей сложности загорелось 13 брикетов размером 30 на 10 сантиметров. Поскольку предприятие режимное, в соответствии с инструкцией с рабочей мест были эвакуированы все сотрудники. Через два часа после того, как урановые брикеты прогорели, все вернулись на свои места. Вне цеха радиационный фон был в пределах природных естественных значений. Сегодня вечером с космодрома Байконур будет запущена ракета-носитель «Союз-2». Обломки ее ступеней упадут на севере Свердловской области, против чего протестовали жители ряда свердловских городов. Однако областное министерство природных ресурсов подписало соглашение о падении обломков ступеней ракеты с Федеральным космическим агентством, согласно которому в качестве компенсации Роскосмос выплатит области 500 тысяч рублей. Свердловские экологи утверждают, что обломки ступеней ракеты могут быть опасны для населения области. В них содержится ядовитое вещество гептин. В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли заключительные отборочные концерты фестиваля «Старый новый рок на волне». Вместе с концертами завершился и прием заявок и демозаписи на участие в фестивале. Полная афиша финального мероприятия с участием 100 молодых рок-команд будет обнародована через несколько дней. Заявки на участие поданы со всей страны, из Екатеринбурга и уральских городов, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Кемерово, Стерлитамака и других. Фестиваль «Старый новый рок на волне» пройдет 29-30 июля 2006 года под Екатеринбургом на берегу Белоярского водохранилища. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства, главный редактор журнала «За арт» Алиса Прудникова. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Алиса, вы... один из немногих людей, которые провели несколько месяцев, два месяца в Германии, получив грант именно в области искусствоведения. Скажите, пожалуйста, как это начиналось, насколько сложно было получить этот грант, и что дало вам это для профессии, для вашей здесь, будучи в Екатеринбурге?
Действительно, тот грант, который я получила, это совершенно замечательная программа Фонда культуры германских земель. Каждый год они выделяют 2 стипендии на то, чтобы специалисты из разных регионов России приезжали и занимались своими темами, научными разработками на территории Германии, если для них это действительно принципиально важно, и какую-то информацию они дополнительно могут получить там. И как раз для меня это был уникальный такой шанс, потому что я запишу диссертацию у нас на факультете, и она у меня связана с проблемами телесности и новыми технологиями. Вообще меня очень увлекает вот эта идея междисциплинарности, о которой я говорила, и мы действительно можем видеть, что искусство, оно, не знаю, когда искусство умерло в 19 веке, оно пошло, как я, собственно, говорила, оно пошло на другие территории, на территории науки, на территории там власти и так далее. И как раз меня вот эта пограничность искусства и науки очень увлекла, еще начиная с моей дипломной работы, которая была посвящена как раз медицинским, биологическим образом и технологиям в современном искусстве. И для диссертации я выбрала тему именно трансформации телесности, как идея трансформации телесности в искусстве, от самой идеи, допустим, такой вот именно авангардной такой мечты о том, что там все эти идеи андрогинности, действительно какой-то вот... где человека-трансформеры и так далее, как они, собственно, в 21 веке обретают совершенно реальные очертания. Более того, мы сейчас можем говорить о трансгенном искусстве, когда художники работают непосредственно в лабораториях с учеными и действительно создают эти трансгенные кактусы, кроликов и тому подобное, все вещи, подавая это как арт-проекты. Что это такое, как бы, с какой точки зрения мы должны это оценивать? Какая вот возникает эта уже новая некая биоэтика, когда мы должны принимать это и воспринимать как... ну, самим себе доказать, что это искусство или, наоборот, не искусство. А вообще ситуация в Германии, это очень так вдохновляет на труд и на подвиги здесь, потому что Там можно увидеть, насколько вообще развита система институционального искусства. То есть на каждый там чих, на каждый проект Германии находится свой культурштифтинг. Это фонд, который действительно поддержит этот проект, который его рассмотрит там, и на какие-то именно культурные инициативы гораздо легче находить средства. Ситуация почему вдохновляет? Потому что, вернувшись в Германию, я попала практически сразу на ярмарку «Арт Москва», где, если в прошлом году все разнообразие фондов, которые поддерживают искусство, было представлено, может быть, там фондом Форда и все, то теперь было целое, ну, там, не знаю, штук 10 этих фондов, московских пока только, к сожалению, которые действительно поддерживают проекты в области современного искусства, культуры и так далее. И такая атмосфера какая-то уникальная, она действительно, может быть, именно такая берлинская, не во всей Германии это чувствуется, но вот такая какая-то демократичность, свобода, именно свобода эксперимента, которую почему-то пока боятся художники в России, она очень увлекает и хочется как-то создать что-то сразу такое же здесь и работать таким образом.
Вернемся к вашей поездке в Германию буквально через 30 секунд.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Алиса, скажите, а вам в Германии рассказали, зачем им российское современное искусство?
Рассказали. До сих
пор... Поделитесь, пожалуйста.
До сих пор его там очень мало. И на самом деле делают они эту стипендию даже не для русского искусства, а для русских искусствоведов, специалистов в области искусства, которые могут принимать скорее идеи менеджмента, нежели там именно как если бы это работал художник в резиденции, например. Интерес сейчас огромный, потому что, как мы говорили в самом начале, о моде на современное искусство здесь, так во всем мире сейчас определенный бум на современное искусство. Мы можем это как по аукционам, так по обилию выставок, так и по приглашениям российских художников на различные международные вот, форумы, биеннале, триеннале и так далее. И в Германии не могу сказать, что на самом деле хорошо знают русское искусство, знают пару имен, там Кулик, может быть, те же Шабуров спиздят, потому что сейчас уже стыдно не знать. И, да, наверное, все. И как раз вот в Германии очень две практически обособлены друг от друга области. Это государственная система, институции музеев и галереи, там какие-то частные инициативы и так далее. И, в принципе, с обеими этими частями вот такой системы, они какие-то требуют таких вот, допустим, вливаний. Но самая известная выставка, связанная с Россией в Германии, это Берлин, Москва, Москва, Берлин. Вот это, наверное, она где-то проходит раз в два года, примерно как вот биеннале. Это, наверное, один из самых главных источников вообще с российским искусством в Германии не знакомиться. А остальная часть это, получается, такие частные инициативы, когда действительно вот, ну, какая-то одна организация в Германии, там какая-то другая в России, там нашли общий язык, что-то там сделали совместное, достаточно не национального масштаба выставку. И это, ну, чем больше таких малых инициатив, так скажем, возникает, как малые инициативы в бизнесе, классно же, классно, там чем больше, тем лучше. Вот пример то же самое в искусстве там происходит.
Вы вернулись в Екатеринбург, а вы... Новым взглядом посмотрели на то, как себя ощущает современное искусство в Екатеринбурге?
Знаете, нет, я просто, наверное, поняла какие-то технологические вещи, которые мне помогают сейчас работать здесь, на месте. И вот случился у нас такой большой прорыв в работе, а именно мы получили здание, которое, конечно, необходимо, свой дом для любого центра современного искусства, и что меня, конечно, поразил уровень вот этих вообще подхода к центрам современного искусства, оборудования их там, даже масштабов, то есть от 2 там, до 4 тысяч квадратных метров огромнейшие современнейшие, ультрасовременнейшие здания, от которых просто, ну, где это современное искусство, как-то проще вообще на него смотреть, реагировать, как-то осознавать его значимость, величие и так далее, потому что ну, сам экстерьер предполагает того, что вот начинка там будет, вот будь здоров какая. И самый яркий такой пример, который меня просто сразил, это город Вольфсбург, где население 300 тысяч человек, где все работы на концерн Volkswagen, собственно, и вот там как раз стоит огромный центр современного искусства, этот Вольфсбург, который был построен в 92-м году, и который как раз 4000 квадратных метров, где хранятся работы, ну, просто всемирно известных художников, как Дамиан Хёрст и так далее, и куда... Когда я приезжала, там монтировалась выставка из музея Гугенхайма. Ну, вот такого уровня вещи в городе на 300 тысяч человек. Я думаю, ну что, что такое? Давайте уже что-то делать здесь. И просто это, как вот я говорила, какие-то именно технологии ведения проектов, плюс вообще сам подход к статусу современного искусства. Наверное, вот это поменялось. Просто к статусу того, что мы делаем, как это значимо на... Не только на уровне, что мы вот государственная организация, некую культурную политику там государство массы несем, но и вообще отношение к самому этому понятию.
За вас-то приятно, за то, что вы вот это поняли. А скажите, а насколько, как долг будет этот процесс? Все равно, согласитесь, все зависит от власти, в частности, от администрации Екатеринбурга, в частности, да, для того, чтобы появился подобный центр. Насколько... понимаемы проблемы, которые вы ставите перед ними.
Есть одна такая очень хорошая фраза, которая звучит так. Искусство изменяет жизнь, искусство влияет на политику. И я думаю, что действительно все движется, и лед трогается, и так далее. И с властями работа на самом деле достаточно просто. Важно до них донести вот, ну, может быть, наверное, не только уровень, а вообще значимость и как любой бизнес-план, вот, как, грубо говоря, отдачу инвестиций. Вот чем больше инвестируете, тем больше вот, вам воздастся. И, в принципе, сейчас ну, опыт работы вот, в частности администрации показывает, что это сделать просто, потому что люди-то там, ну, в принципе, понимают. И, может быть, так вот действительно случилась уникальная ситуация. Может быть, там сменится администрация, будет там хуже, будет лучше. Черт его знает. Но на самом деле, когда есть много организаций, например, мы как федералы, там есть муниципальные центры, есть частные какие-то, вот чем вот эта вся культурная ситуация будет богаче и активнее, вот тогда никакие власти тут уже, тогда уже искусство влияет на политику.
Мы продолжим разговор через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация в понедельник утром нанесла новые удары по Восточному и Северному Ливану в ответ на обстрел боевиками. Лидеры восьмерки, Большой Восьмерки призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. В Санкт-Петербурге завершается саммит Большой Восьмерки. К его участникам сегодня присоединятся лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также главы международных организаций. На севере Ирака жертвами теракта стали 23 человека. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница в Брюсселе вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 17 июля, составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства, главный редактор журнала «За арт» Алиса Прудникова. Медико-биологические принципы, стратегии и образы в изобразительном искусстве последних десятилетий XX века. Именно такой диплом вы написали в свое время. Вы писали, мне кажется, все-таки, вот, если отследить какие-то выставки и другие проекты в Екатеринбурге, писали, по-моему, о том, чего в Екатеринбурге-то не было.
Ну да. Можно там писала о том, чего в Екатеринбурге не было. Я рассматривала тему, которая в основном строилась на описании московской ситуации и затрагивала вещи. Ну, я пыталась их проанализировать, как же вообще тогда это направление, столь популярное на Западе, может быть, даже причины его непопулярности здесь. И эти вещи, которые... Они на самом деле, ну, я не буду сейчас там какие-то копать вещи, но можно найти у того же Шабурова, там, что вот он был там Иван Жаба, что он делал перформанс «То, как умрет». Но это все достаточно притянутые за уши тут такие параллели. И это скорее именно спекуляция вот на этих всех там теме медицины, теме там каких-то технологий и так далее. И вот в России как раз просто из-за отсутствия доступа к этим ко всем, ну, так действительно живым каким-то научно-исследовательским лабораториям и к этому процессу, именно технологическому. В основном стратегия художников была это именно такая вот спекулятивная, в хорошем смысле этого слова, стратегия работы с этими вещами. То есть, начиная от акций художников, так называемых телесников 90-х годов, этот Кулик, наш Гализрин, кстати, прекрасный. Ну вот, пожалуй, да, вот я его, конечно, рассматривала в предыстории этого вопроса. И это... Как начало. А потом, когда в это же время на Западе развивались вот уже непосредственно работы с технологиями, были все эти изобретенные гены и в самом понятии трансгенное искусство, которое появилось в 1998 году, здесь это оставалось на уровне какой-нибудь видеопрограммы, называемой генетическая гимнастика, вот, которую делали Чернышов и Ефимов, два замечательных московских художника. Вот. И для меня сейчас, когда я рассматриваю мою проблему уже вот, связанную с телесностью, с технологией, более широко, то, в принципе, ситуация остается точно такой же. Мы сейчас собираем выставку, которая будет, она называется «Corpus Extremus Life and Death and Art», то есть некий там вот латинское выражение тела, скелет человеческий, жизнь и смерть в искусстве, и которая должна проходить в Нью-Йорке и в Москве. Мы испытываем зверкую вообще проблему с тем, что действительно художников, которые адекватно вот, в понимании новотехнологическом, как, например, работать там в Австралии или в Штатах, у нас только один, ну, два художника, Олег Маврамати и Дмитрий Булатов из Калининграда. Олег Маврамати, бывший московский художник, работает вот так, как нам хочется, так скажем. А остальные, вот, действительно, все остается на уровне, вот, например, там сравнения там, тела и интернета, тела, там, видеотехнологии и так далее, но не более того.
Хорошо, вернемся к жизни, скажем так.
Давайте.
Уже, да, давайте вернемся. Скажите, пожалуйста, вы когда со своими коллегами встречаетесь, вам есть чем гордиться в плане проектов современного искусства именно здесь, в Екатеринбурге?
Ну вот, вы знаете, достаточно для меня сейчас актуальный вопрос, потому что мы начали работать, ну вот, новой командой в Центре современного искусства ровно, ну, чуть больше года назад, и сейчас для нас действительно самая важная такая проблема, мы наработали какой-то там, вжились и вработались, и поняли, как это все действует, и создали уже какие-то проекты, но вот такие брендовые вещи, которые, думаю, может гордиться Екатеринбург уже на данный момент, это два проекта, которые делала прежняя команда центра, это «Длинная история Екатеринбурга. Искусство на заборах» и «Аут-видео». Два именно идейно очень инновационных, ярких, классных проекта, которые работают с городской средой. Мы собираемся продолжать стратегию вот этого паблик-арт искусства, и оно действительно интересно. Вот у нас есть один проект для телебашни. Нам, кстати, хотели отдать телебашню для Центра современных искусств. Ох, как я жалела, что нам ее не отдали. Вот, например, это работа с телебашней. И мы делали такой, ну, достаточно забавный такой проект в рамках фестиваля французской весны в Екатеринбурге. Мы приглашали художников, они расписывали петухов наподобие парада коров. Вот мы делали парад гальских петухов. Но вот мы сейчас работаем над проектом, который может стать таким проектом, которым мы бы гордились, и который тоже вот работал бы с нашими вот этими идентичностями и своеобразием, но уже немножко на новом уровне и более интересным для художников, чем просто какие-то тоже вечные рефлексии над этим. Мы хотим работать именно с заводами. Вот заводы как тема для искусства, которые на Западе давно стали площадкой для, ну, вот Tate Modern, известная, да, вещь, что построили музей на территории завода. Сейчас в Москве просто бумно, просто люди выкупают заводские пустующие площадки, запускают туда современных художников и получают с этого дивиденды. И для нас завод для Урала, как действительно очень индустриального края, это, мне кажется, безумно важно и интересно именно поработать с таким вот нашим... У нас есть профессор Сергей Нищекоробтов, который очень говорит, что нужно индустриальный ландшафт трансформировать в культурный. И вот этот индустриальный ландшафт, работа с ним, именно как работа с живым заводом, с живым художником, как это может взаимодействовать и насколько... Вот сейчас очень модное слово ребрендинг. Вот сколько нам удастся провести ребрендинг завода в сфере средствами современного искусства. Мы планируем этот проект на 2008 год. Очень сейчас к нему активно готовимся. Я думаю, вот это будет как раз наше то ударное, о чем я потом буду с коллегами рассказывать и говорить: ребята, мы сделали заводы.
Ну что ж, удачи вам в реорганизации индустриального пространства в культурное. Надеюсь, что все-таки это получится. Спасибо. Алиса Прудникова, директор Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства, главный редактор журнала «За арт», была сегодня в гостях в екатеринбургской студии в радио «Свобода». Спасибо еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Зовут меня Милейка Светлана Николаевна. Я начальник отдела статистики Верхесецкого района. Душ, чашечка кофе, и в 7:30 я должна выйти, потому что 8:30 я уже должна быть на рабочем месте. Сбор отчетов, анализ сводок. Сейчас еще более плотный стал, более насыщенный день в связи с сельскохозяйственной переписью. Ну, во-первых, заключение договоров, потом встреча с людьми, с счетчиками, инструкторами. Больше стало каких-то совещаний, где мы обговариваем вопросы, трудности, проблемы, которые возникают, чтобы их быстрее решить, чтобы удобнее было людям работать и ходить. Ну, а еще остается основная работа, которой мы каждодневно занимаемся. А сейчас еще люди в отпуска пошли, это тоже накладывает определенные трудности, потому что уплотняется участок работы. Рабочий день заканчивается иногда в 6, иногда в 7 часов, хотя до 5:30 работаем. Вот. И все равно идешь, едешь до дому, думаешь, вот как сделать на следующий день более рационально, чтобы, ну, как-то дела быстрее делались, обдумываешь.
Овчинникова Татьяна, представляю отряд «Ровесник», который сотрудничает с ассоциацией «Возрождение». В обычный день мы приходим в наш музей и там уже получаем задание. Ездим на различные экспедиции, на раскопки и достаем останки Второй мировой различных людей, также снаряды, оставшиеся в земле. Я различные кости находила. К сожалению, я не нашла ни одного медальона. Другие ребята из нашего отряда находили.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Чаев» приняла участие в международном гала-концерте «Стоп Контрафакт», который прошел на Васильевском спуске в Москве. Акция, направленная на защиту интеллектуальной собственности, была приурочена к впервые проходящему в России саммиту лидеров государств «Большой восьмерки», встреча которых завершается сегодня в Санкт-Петербурге. На одной сцене, среди прочих, выступили «Скорпионс», победители последнего Евровидения финская команда «Лорди», основатель группы «Юрай Хип» Кен Хенсли, «Мумий Тролль» и «Уральцы Чаев».
Продолжая двигаться неровно и не в такт, все пытаясь вырваться, сделать шаг. Новый повод, и нам лучшими в твоей жизни стать. Не нашли мы нужных слов, промолчали про свою любовь. А как невидимые крылья сложил мой ангел за спиной, махнул уставший от бессилия на всех рукой. Небо синее, звезды по ночам.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Чаев» завершают Екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема – саммит руководителей стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, который завершается сегодня. Считаете ли вы эту встречу политической победой Владимира Путина? Об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передая эфир моим московским коллегам.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.